доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Мы продолжаем. Евгений Пчелов и Мария Фивейская в студии «Радио Спутник». Евгений Владимирович, Мария Геннадьевна, приветствую вас еще раз. Привет. Говорим про символы. Про символы государств, городов, наций. Просто про символы, которые люди выбирают сами для себя. Порой просто так. Порой помещая это все на герб. Подошли как раз очень любопытному моменту в конце первой половины программы относительно того, что символ один в разных культурах. В соседних городках может иметь разное значение. Мария Геннадьевна, вот вы как раз об этом говорили. А вот что здесь будет более важно? Что мой герб, что мой символ значит для меня или что это значит для остальных? В конце концов, если я повесил что-то на знамя, это знамя должно как-то пугать, наверное, еще и неприятеля. Или внушать. Были же истории, когда и фамилии себе меняли, и гербы себе заказывали. Для чего? Для того, чтобы создать себе этот самый образ. Вот для кого, в конце концов, этот символ?
Опять зависит от культуры. В нашей культуре мы не пытаемся вписаться в общий контекст. У нас нет этой традиции. Если вы смотрите европейскую геральдическую традицию, то исходно вы всегда вписывались в контекст, причем вы не могли сделать это сами. Геральдика жила в жестком правовом поле, герб жаловался. И он не мог быть любым абсолютно. Там были зарезервированные элементы статусные, которые не мог использовать. Сапожник мог иметь герб, свободный человек мог иметь герб, и корпорация могла, и цех, они могли иметь гербы. Даже гильдия похоронных дел мастеров могла иметь герб. Но она не могла использовать, например, королевскую корону. И все это знали, что есть статусные элементы. Иначе говоря, у
система
символики...
Система была,
да,
системность была, правильно.
Да, это язык. И этот язык, в общем, национален. Ну, предположим, Европа вся говорит на геральдическом языке. Но диалекты этого языка настолько разные, что то, что позорно иногда трактуется, скажем, в английской геральдике, например, оранжевый цвет, для Нидерландов это статусный цвет монарха и статусный цвет символ страны. Сам цвет стал символом страны. Если мы с вами... переместимся в Россию, то, пожалуй, мы не найдем такой жесткости языка. Это не означает, что нет символического языка в России. Но степень его жесткости другая. А вот в Японии, если опять мы вернемся к сильной, развитой символической такой структуре, есть развитый язык визуальной коммуникации при помощи моно. Ну, можем с большой натяжкой считать это аналогом европейского герба. Но
некое
это...
подобие такое,
да,
да, условное.
Очень. Иногда сближают, да, но так, это условно мы просто говорим об этом, то там этот язык жесткий, и все понимают, все читают этот язык, грамотные, естественно, образованные люди. Но этот язык, кстати говоря, оперирует тем же набором, с которым работает Европа, просто работает с ним иначе. Ну, как мы в языках с набором звуков, набор-то звуков в общем, базовый, а получаются разные языки. С разной семантикой, с разной глубиной происхождения. Мы все работаем с чем? С геометрией. Мы все работаем с естественными предметами целиком или их частями. Да? То есть мы, скажем, можем с вами использовать дерево целиком, да, изобразить, а можем часть дерева взять. Корни, желуди, листья. И тут вот из этих комбинаций получается то многообразие, многомиллионное гербов, которые, скажем, мы имеем. В Японии точно так же с этим поступают, компоновка другая. Точно так же мы используем искусственные предметы, орудия труда, изображая их стилизованно. Точно так же мы берем с вами животный мир, цветы, о которых мы сегодня начали говорить. У нас, наверное, уже весна началась. Мне кажется, тема очень весенняя. По погоде, по московской погоде. Поэтому набор, с которым работают культуры, он в целом един. Есть символы, которые вот во всех культурах встречаются. Это кресты в разных комбинациях. Это свастичные композиции, сложные по всему миру они встречаются. Опозоренные, поруганные. Тем не менее, это наша реальность.
А вот это отличный как раз момент вы упомянули относительно того, как все-таки символ, который, казалось бы, правильный, конструктивный, может получить негативное осмысление, негативный смысл на долгие годы вперед. Давайте еще один комментарий послушаем. Галина Чекурова, председатель секции «Луковичный первоцвет» клуба «Цветоводы Москвы» относительно... Еще один любопытный факт про тюльпаны.
Мы
мыши их очень обожают. И сейчас продаются эпифитные такие корзиночки. Они уберегают от мышей, поэтому кто на дачах хочет выращивать тюльпаны, у кого много мышей, вот можно посоветовать такие эпифитные корзинки. То есть на дно кладется земля, вот и корзинка закапывается тоже в землю. Песочек обязательно поддонца, ставятся эти луковицы, засыпается. И сверху там можно замульчировать той же хвоей, там, допустим, игольником каким-нибудь. И мыши уже, им будет гораздо труднее добраться до лакомства такого вкусного.
Вот такой вот момент, опять же. Ну, вообще, да, были времена, когда тюльпаны, ну, правда, не совсем от хорошей жизни еще и в пищу использовали. Ну, правда, луковицы. Но, тем не менее, давайте вернемся, опять же, к символике. Мария Геннадьевна, Евгений Владимирович, вот такой момент относительно того, что символ, который может быть у меня на гербе, у меня на флаге, может оказаться не слишком уж, как это сказать, внушительным в обществе, куда я приду. Я уж прошу прощения за пример из спорта. Вот есть такая команда футбольная из Кёльна. У них на гербе козел.
У них не на гербе, это нельзя называть гербом, понимаете?
Да, все
эмблема,
правильно.
Эмблема логотип клуба. Эмблема.
Вот козел. И вот, ну, кого вот этим удивить? Вот я прекрасно представляю, что можно это перенести и на другие моменты, и вот на фамилии, и на гербе. Что-то, может быть, для тебя важное, значимое. У Кёльна есть там своя вот история с этим животным. Mm-hmm. А для остальных это будет какая-то ерунда. Вот как с зайцем в случае, например, Японии. Ну вот, и что тогда это будет? Ведь такой есть ключевой момент для понимания чужой культуры. Нужно в ней пожить, нужно понять, какими основаниями она живет, на каком языке она говорит, и только потом делать какие-то суждения. Ну это как из серии «В Тулу со своим самоваром». Вот так и здесь, со своим зайцем-то из Японии, получается, и не выехать.
Ну, объяснять надо просто, понимаете, объяснять. Вот козел
в Кёльне
этот козел, ну и что, ну, да, ну что ж поделаешь. Ну козел, ну другая культура, но это надо учить. Понимаете, для этого и есть у нас пресловутый мультикультурализм. И что это означает? Это должно быть уважение друг к другу, уважение к культурному многообразию, разнообразию прежде всего. Вот это вот и есть важный момент. Да, конечно, и цвет какой-нибудь может означать разное, да, и белый цвет, так сказать, там в одной культуре может обозначать свет и радость, и божественный свет, а в другой культуре сопровождать похоронный
да,
обряд.
Будет просто траур, но это классическая история с балетом «Красный маг»,
да?
Который
поставили.
Хотя сейчас «Красный маг», мы с вами, если посмотрим любые видеозаписи с участием или там фото Винзоров современных, они очень часто носят «Красный маг». Раньше его надевали только на траурную церемонию кинотафу. Да, «Красный маг» как память о погибших в Первой мировой войне. А сейчас практически, вот если вы посмотрите, ну, все, протокольные мероприятия, они его практически не снимают. Они стали носить его постоянно. Вот это, кстати, очень интересное явление, когда то, что раньше прилагалось к совершенно конкретному ритуалу памяти, который вот в ноябре, как, по-моему, проводится у кинотафа, а сейчас это постоянное фактически, ну, это не может быть брошью. Это абсолютно четко сделанный знак, как правило, это не ювелирное украшение, из бумаги сделанный, и носится королевскими членами королевской семьи Виндзоров, носится постоянно.
И вот «Красный маг» — символ памяти о погибших в войнах, в мировых войнах, да? А у нас, когда балет создавал Рейнгольд Морицевич Глиер, что такое был «Красный маг»? Это символ был революции, потому что красный цвет — это символ революции, значит, «Красный маг» был символ в нашем представлении о Китае, да? Это был символ революции. А потом оказалось, значит, ну, это вполне понятно, тут, в общем, ясная семантика для китайцев, да, что символ опиума, а опиум против опиума, велась борьба в 19 веке, были опиумные войны колониальные в Китае. Это был отрицательный, конечно, в отрицательной коннотации этот символ имел. И вот балет тогда, значит, переименовали в красный цветок, такой нейтральный момент, да, красный цветок.
Потому что скандал же был знаменитый, когда...
Некоторые, понимаете, это вот тоже интересный момент.
Для китайской делегации
интересный момент. Да.
Оставили специально для них большой театр. Да, вы представляете, какой был. Вот не прочли культурные коды.
Маша, здесь другая ситуация. Да. Это наше восприятие, стилизации другой культуры. И оно может отличаться от реального содержания. Вот это тоже надо учитывать.
У нас остается 2 минутки, я не могу о таком моменте не спросить. А насколько просто, или наоборот, насколько сложно вот этот символ победить, убрать, заставить о нем забыть? быть. Сейчас вот такая эпоха переосмысления очень многих ценностей, там, как что-то временное, что-то постоянное. Вот про, как это правильно сказать, свастичные элементы вы чуть выше упомянули. Вообще, вот если кто-то захочет, чтобы вот забыли о прозвище, забыли о символе, забыли о гербе, насколько это простой момент, насколько просто его победить? Может быть, вот сейчас с развитием информационных технологий стало попроще?
Нет, это совершенно невозможно. Вы понимаете, борьба с символами вообще, она на самом деле бессмысленная. Потому что вот то, что, о чем мы говорили, о том, что все равно эти вещи существуют в культуре, в разных культурах по-разному, понимаете? Мы можем сколько угодно говорить о свастике, какая она плохая, действительно, она, так сказать, получила вот это содержание отрицательное, резко отрицательное, негативное содержание в 20 веке. Но для буддиста, буддизма, свастика, тысячелетний символ и вообще, так сказать, имеющий совершенно другое значение, присутствующий в буддийской культуре и будет присутствовать в ней. Понимаете? Поэтому здесь вот все опять зависит от контекста, все опять зависит от определенной культурной составляющей символики. И поэтому вот так сказать, что вот это вот мы убираем и вообще больше никогда к этому не возвращаемся, ну, это можно сделать, так сказать, в каком-то контексте, но это не касается самого символа как такового. Он может продолжать жить в культуре в разных вариантах, в разных формах, в разных преломлениях, и совершенно никак не соотноситься с тем смыслом, который мы бы хотели в него внести.
Да. Спасибо огромное. Говорю гостям, увы, время у нас заканчивается. Евгений Пчелов, Мария Фивейская рассказали не только про тюльпаны, которые стали так плотненько прям символом Нидерландов, но и о других символах, о других элементах, которые для многих людей упрощают восприятие другого города, другой нации, другого государства, а где-то, наоборот, помогают этим самим городу, государству или территории чуть лучше себя позиционировать. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Проще говоря.